Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Уэйн Шортер обрел известность как тенор и сопрано-саксофонист и композитор коллектива Арта Блейки в 50-х годах. Позднее он присоединился к квинтету Майлса Дэвиса, для которого также писал музыку. Уэйн Шортер – один из основателей джаз-фьюжн-коллектива «Weather Report», а с 2000 года – лидер собственного джазового квартета. Он часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. У него 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации «За достижение всей жизни». 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 2 сентября 2000 года.
Помню его на сцене парижского «Рекса», среднего роста, коренастый, в рубахе цвета джунглей таможенника Руссо. Была в нем мускулистая нервность, двигался он мягко, но с заметным усилием. Было видно, что весь он до краев заполнен ртутной тяжестью собственного таланта. Свобода, Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. На этой неделе, во что трудно поверить, потому что слушал я его в «Рексе» 10 лет тому назад, ему исполнилось 67 лет. Ему, Уэйну Шортеру, я и посвящаю сегодняшние 49 минут джаза. Микрофон Дмитрий Савицкий и сетевой и электромагнитный клуб 49. Уэйн Шортер – явный и откровенный ученик, и более того, последователь Джона Колтрена. Кстати, в ваших имейлах часто и вполне справедливо указывается на то, что имя Трейна произносилось и произносится и с ударением на первый слог, и на второй. Если мне не изменяет память, Уиллис Коновер говорил «Джон Колтрейн». Но займемся его учеником. Thank you. Джейд, игра слов, нефритовый дом, но и дом негодницы, шельмы. Тема Уэйна Шортера, тенор-саксофон, которому аккомпанировали Маккой Тайнер, рояль, Реджинальд Уокман, контрабасы, Элвин Джонс, ударные, 64-й год, Блю Ноут. Шортер родом из Ньюарка, что в Нью-Джерси. Как и в случае Боба Уэйнстока, любовь к джазу ему привил отец, который, возвращаясь с работы, сразу же включал радиоприемник, ежедневные американские 49 минут джаза Мартина Блока. Шортер-младший рос, слушая Бада Паула, Телониуса Монка, Птицу Паркера, Колмана Хокинса и Лестера Янга, список кумиров его отца. Отец же и отправил его учиться на музыкальный факультет Нью-Йоркского университета. 4 года учебы закончились в 56-м году неизбежным призывом в армию. Как вы думаете, с кем играл рядовой Шортер в дивизионном оркестре? С рядовым Хорасом Сильвером. Саб-Сити, подгород, подземный город Бада Паула, его же трио Паул Рояль, Сэм Джонс, контрабасы, Филли Джо Джонс, ударные, 58-й год. Из вашего старенького океана плещет волна свободы, вы слушаете 49 минут джаза, у микрофона Дмитрий Савицкий. Уэйн Шортер знаменит тем, что, будучи еще студентом, уже играл с Колтраном, но это лишь часть легенды. После дембеля в 58-м году Уэйн сначала играет в оркестре Нета Филлипса, а затем летом 59-го года в оркестре Мейнарда Фергюсона. У Фергюсона он и встречает австрийского пианиста, с которым подружится на всю жизнь и с которым будет играть через 20 лет в революционной группе Weather Report. То был, конечно же, Джо Зауинул. «Lady Day», кличка Билли Холлида, тема «Шортера», запись 65-го года. С Уэйном тенор-саксофон играли Джеймс Сполдинг, альт-саксофон Фредди Хаббард, труба Маккой Тайнер, рояль, Рон Картер, контрабас и Тони Уильямс, ударные. Все до сих пор прозвучавшие записи были сделаны Руди Ван Гельдером. Свой первый диск Уэйн Шортер записал в ноябре 59-го года. В этот же момент судьба сводит его с трубачом Ли Морганом, который знакомит его с ударником Чарли Персипом и приглашает войти в состав вестников джаза, занять место Хэнка Моубли, который покинул Jazz Messengers во время гастролей с границы. Уэйн играл в составе вестников до 64-го года. Когда вы слушаете позывные 49, вы слышите и Уэйна Шортера, играющего «So Tired», «Так устал», Тиммонса, с Ли Морганом труба, Бобби Тиммонсом рояль, Джимми Мерритом контрабас и Артом Блейки ударные. Вот с того же диска композиция Шортера «Sincerely Diana». «Sincerely Diana» – «Искренне Диана» – тема Уэйна Шортера. Вестники джаза в одном из знаменитых составов, в которых лишь Блейки был постоянным ингредиентом – косточкой вишни. Морган – труба, Шортер – тенор-саксофон, Тиммонс – рояль, Мерритт – контрабас и Блейки – все остальное. Агрессивный, подвижный стиль Шортера, так сильно здесь имитирующий Трейна тех же лет. Руди Ван Гельдер, конечно же, для Blue Note 14 августа 60-го года. С письмами нынче не густо. Кому охота, валяясь на гальке пляжа, она же булыжник местного пролетариата побережья, писать письма вашему ДС? Лишь интернет жужжит в моем доме, и мейлы идут сплошняком. Но на них и ответ один, тем же способом. Все же вот наши координаты. 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименовский переулок, 13, Москва, 103.006. Интернет «Савицкий», все с точками, собака, сиберкабль, второе и как русское «у.фр», Франция. Уэйн Шортер не просто вошел в состав вестников джаза, он стал их музыкальным директором. Это, кстати, и помешало ему ответить согласием на предложение Майлса Дэвиса заменить Джимми Хиса в секстете, но об этом чуть позже. Бэйбис. Водные водяные крошки. Скорее всего, те, кого мы называем крошками в тот момент, когда они плещутся среди солнечной ряби гостиничных бассейнов. Тема Шортера, с которым на этот раз играли два гитариста и два ударника. При записи они записывались по левому и правому каналу. Гитаристы — это Джон Маклафлин и Санни Шарк. Контрабас — Мирослава Витуса. Два ударника — это Джак де Джанет и, держитесь, Чик Корея. Шортер на теноре, 69-й год. Thank you.
архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. В 58 году Шортер присоединился к «Jazz Messengers» Арта Блейки, где пробыл 4 года и стал музыкальным директором коллектива. Вместе они совершили поездку по США, Японии и Европе, записали несколько признанных альбомов, а также сочинили множество произведений. За это время Шортер зарекомендовал себя как один из самых одаренных молодых саксофонистов и получил международное признание. В 64 году Майлсу Дэвису удалось привлечь Шортера в свой квинтет. В 67-м Шортер стал участником другого квинтета вместе с Херби Хэнкоком, Роном Картером и Тони Уильямсом, и этот состав впоследствии получил название «Второго великого квинтета». 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 2 сентября 2000 года.
Микрофон Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Сегодня разговор идет о тенор и сопрано саксофонисте, уроженце Нью-Йорка Уэйне Шортере. Шортер сам позвонил Майлсу Дэвису в апреле 60-го года и сказал, что звонит он от Джона Колтрена, который советовал ему обратиться к Майлсу, так как, видимо, Майлс ищет тенор-саксофониста. Майлс рассвирепел по двум причинам. Первое, Трейн был его собственным тенор-саксофонистом, и звонок этот означал, что Джон собирается дезертировать. Вторая причина, Майлс терпеть не мог, когда не он кого-то выбирал, а ему предлагали услуги. Трейн действительно решил уйти, но согласился остаться на европейские гастроли. В мае он уже играл со своей собственной группой, а Майлс взял на его место только что вышедшего из тюрьмы, где он сидел за наркотики, старого приятеля Джимми Хиса. Все было бы ничего, но вскоре полиция напомнила Хису, что он отпущен на поруки и должен жить, не покидая радиус в 60 километров вокруг Филадельфии. Вот тут-то Майлс и позвонил Уэйну Шортеру, но Уэйн был музыкальным директором «Вестников джаза» и не мог уйти, хотя он и мечтал играть с Дэвисом. Пиноккио, Буратино, пьеска Шортера, сыгранная им на сопрано и Херби Хэнкоком рояль. Рон Картер играл на контрабасе и Тони Уильямс на ударных. Это бывший состав квинтета Майлса Дэвиса, а самого трубача заменил Уоллес Роней. Диск этот был записан как дань его друзей и музыкантов, скончавшемуся гению джаза Майлсу Дэвису. Приемник настроен на уплывающую волну свободы. В эфире 49 минут джаза и ваш ДЭС. Вы также слушаете нас практически на всех континентах с помощью компьютерной связи и мировой паутинки. Наш адрес www.svoboda.org. Заодно напомню и расписание. 49 минут джаза впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Яблоко, как почти все сегодняшние композиции Уэйна Шортера, тенор-саксофон. Херби Хэнкок, рояль, Реджи Уокман, контрабас и Джо Чемберс, ударные. Февраль 63-го года. Шортера считают и заслуженно одним из самых лучших современных композиторов. Майлз Дэвис, создав новый квинтет, создал новое звучание. Шортер, Хэнкок, Картер и Уильямс были джазменами иных, свежих идей. Дэвис писал, что если ударник Тони Уильямс был огнем, искрой, заводилой группы, Уэйн был идеологом. Это он был автором музыкальных концепций квинтета. Хэнкок и Картер были якорями, брошенными в океан джаза и спасали от бесполезного дрейфа. Dance, танец фараона, зауинула. Отрывок с почти что 20-минутной композиции. Диск Дэвиса «Witch's Brew», сучья ведьмина похлебка. Уэйн Шортер в составе комбо на сопрано-саксофоне, 69-й год. Среди наследников Трейна, Маккой Тайнера и Фароа Сандерса в первую очередь Шортер занимает особое место. Он нашел собственное звучание в собственных сочинениях. Его трудно с кем-либо перепутать. folk song, восточная фольклорная песня, аранжировка Шортера. Ли Морган труба, Шортер тенор-саксофон, Маккой Тайнер, рояль, Реджинальд Воркман контрабасы, Элвин Джонс ударные, 64 год. Уэйн играл в составе квинтета Майлса Дэвиса с 64 по 70 год. Именно в этот период он не полностью, но перешел на сопрано. В 70-м году он сформировал вместе с Джо Зауинулом, Жако Пасториусом и Мирославом Витусом группу Weather Report. Он много играет в жанре джаз-рок и с другими звездами, с Карлосом Сантана, к примеру. В 86-м году он выходит из Weather Report и начинает собирать вокруг себя молодые таланты. Он играет время от времени в пост-хард-бибопе и часто в балладном стиле. Я посмотрел график его гастролей на осень. Все расписано понедельно. Монтерей, Лос-Анджелес, Энглвуд, Кембридж, Филадельфия, Нью-Брансуик, Анн-Арбор, Санта-Крус и так далее. В 67 лет Уэйн Шортер все еще, как говорят джазмены, на дороге, в пути, на гастролях. Расстанемся мы под его аранжировку грустного вальса Сибелиуса, вальс Трист. С Уэйном на теноре играют Джеймс Сполдинг, альт-саксофон, Фредди Хаббард труба, Маккой Тайнер рояль, Рон Картер контрабасы, Тони Уильямс ударные, 65 год. Продюсер 49 Наталья Белова, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех вам благ. До следующего уикенда. Чао, бай-бай.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безмуря, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Two. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».